творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. В студии Мария Романова
и Марина Миронова.
15 сентября 1974 года, чуть больше, чем 45 лет назад, в Москве состоялась самая известная публичная акция неофициального искусства в СССР, так называемая «Бульдозерная выставка». Ну, это свое название «Бульдозерная» она получила потому, что, собственно, она продержалась несколько минут, эта выставка, и ее уничтожили сотрудники милиции при помощи бульдозеров и поливальных машин. И вот сегодня мы решили вспомнить об этом событии, и благодаря нашему гостю, который, собственно, эту тему и предложил. И сегодня вас ждет разговор о духовном поиске советского андеграунда. А в гостях у нас религиовед Вячеслав Терехов. Здравствуйте, Вячеслав.
Добрый день.
Вячеслав, меня совершенно поразила вещь, когда вы нам писали еще, что вы живете в 200 метрах от места этой бульдозерной выставки.
Практически, да. Да.
И что это для вас значит, да? Почему вот вы захотели об этом поговорить? Конечно, это известное событие с советского вот этого застойного периода, все ясно, но именно вы почему захотели об этом поговорить?
Ну, потому что я интересуюсь этой темой. Вот у нас в прошлый раз была передача о Высоцком, он ведь тоже был человеком андеграунда, так скажем, одной ногой в андеграунде, а другой ногой как бы на официальной, такой полуофициальной сцене. И если продолжать разговор о Высоцком, то надо вот в эту сторону уже смотреть. И наряду с рок-музыкантами, о которых мы тот раз говорили, соседняя с ними творческая среда, которая формировала этот андеграунд, и вот сегодня мы еще скажем о том, как это происходило, что такое 70-е годы, в чем их была социологическая картина, духовная картина, это все не так просто. Это были как раз художники, так называемый второй русский авангард. И действительно, пожалуй, что именно в этот год произошло вот именно это событие, это есть точка рождения второго русского авангарда. Произошло это на окраине Москвы, это и сейчас окраина, и в те годы была окраина Беляева, ну, точнее, сейчас это Коньково, а тогда называлось Беляева. Там не было метро в те годы, вот метро Коньково там появилось уже в конце 80-х годов, уже на моей памяти, а до этого. Там, кстати, стояли какое-то время, в начале 90-х, на этом месте, почти на этом месте, где была выставка, наверное, это как-то даже связано с скульптурой Бурганова, которые потом переехали на Арбат, в переулке Арбата там есть.
А вы знаете, я нашла такие слова Оскара Рабина, организатора этой выставки. И вот, можно сказать, ну, цитата где-то из какой-то его уже, видно, последующих интервью да, что выставка готовилась скорее как политический вызов репрессивному режиму, а не как художественное событие.
Конечно, да. Они же знали, что она не пройдет больше нескольких секунд, буквально.
И что, давайте, наверное, тогда начнем, может быть, с атмосферы, в которой все это происходило. Что побуждало людей как-то вот бунтовать, да, протестовать?
А я хочу сказать, знаете что, что вот сегодняшняя молодежь, на самом деле, вот 21 век, да, они настолько уже наелись всего, там и голые артисты выходят на сцену, и, значит, ноги люди сидят в этих кубах стеклянных, чуть ли не у Кремля и так далее. То есть всего-всего много-много-много всяких перформансов, что они даже, наверное, вот эти юные сердца не представляют себе, что в 60-х, 70-х, 80-х обычные художники, которые далеко не соответствовали по стилю социальному реализму, что они не стремились социалистическому реализму, не стремились показать там классовую борьбу и строительство коммунизма. То есть просто элементарно они не могли выставить свои работы, показать их, просто свое творчество. И поэтому вот эта выставка, она действительно была как акт свободы какой-то, да, художников, правильно?
Через несколько дней, 29 сентября, произошла легальная выставка в Измайлово.
Уже разрешенная.
Да, и вообще, кстати, вот больше в Ленинграде после этого, но стали происходить выставки уже легальные. Там вот есть такой ДК «Газа», там другие дома культуры. Где-то вот с 74-го как раз года, 75-й, 76-й, оно почти легализовалось. И где-то вот к концу 70-х уже эта среда сформировалась в художественную школу, так называемый второй русский реализм, второй русский авангард. Вот авангард, конечно, первый авангард — это 20-е годы, да, когда главная мысль авангарда того времени — это мысль о том, что ни в коем случае нельзя повторять старые формы. Это полностью совпадало вообще с идеологией марксизма вот в интерпретации 20-х годов. мировая революция скоро наступит, вот открытые границы, ну, такие относительно открытые. А 30-е годы все поменялось. Наступила эпоха социалистического реализма и сталинского реализма, когда Москва стала вот уже строиться по-другому. И вот, вот эту картину, вот две эти культуры, авангардная и соцреалистическая, их можно вполне перенести на 60-е и 70-е годы. Угу. 60-е годы тоже вот такой интернационализм, это романтизация Ленина, а 70-е – это похолодание. И вы знаете, тут есть, наверное, символический момент, поскольку в 70-е годы было две очень холодные зимы. 72-й год, а потом было тяжелейшее жаркое лето. И с 78-го на 79-й год, когда в Москве, да, минус 37 было, там много погибших было, это вот холодные годы были, 70-е. Почти, вот типологически очень похоже на сталинское время. Конечно, не было репрессий, это было первое десятилетие, 70-е, чем они уникальны, когда в 20 веке, а может быть даже и шире, чем в 20 веке, была относительно стабильная жизнь. Не было войн, не было такого явного голода, не было явных репрессий, и люди стали задумываться о чем-то большем, чем просто вот прожить дальше. Да? А в то же время не сменяется партийный лидер, как в 30-е, один и тот же стиль, не только в живописи, а вообще повсюду, социалистический реализм. Он не был единственным формально, но он провозглашался как ведущий, главный стиль для советских людей искусства. Об этом даже лично Брежнев говорил. А остальные стили, они на заднем плане. Вот такая же ситуация была и в 30-е годы. Вот можно сказать, культура 1, авангардная, и культура 2, это культура реалистическая. Об этом, кстати, есть даже статья одного из деятелей диссидентского движения 60-х годов, Андрей Донатович Синявский. Он написал статью, за которую потом ему досталось, «Социалистический реализм». И вот он вообще поставил под сомнение саму эту формулировку. Это больше романтизм такой. Это он не реальность показывает. Он показывает то, что будет вот в этой футурологической дали, когда будет коммунизм.
А мечты о светлом будущем.
Вот. Он больше вот это показывает. Он не показывает реального рабочего. Он показывает того, какой он такой иконографический.
Идеализированного
такого, да. Вот. И это даже не реализм. И он там пишет, а что бывает там, почему социалистическое, бывает буржуазный реализм, бывает какой-то там еще. Это тут даже с точки зрения искусства много вопросов. Но первое вот что, может быть, с чего стоит начать, это вообще что такое андеграунд?
Да, андеграунд, под землей, если перевести дословно. Под какой землей?
Несколько есть терминов близких, но не совсем совпадающих. Это вот субкультура, контркультура, underground или underground. Эти термины стали использоваться, пожалуй, в середине 20 века, и у них у всех общее – это то, что вот нечто отрицается. Нечто отрицается.
То есть субкультура – это тоже отрицание чего-то, получается?
Суб – это под. Под. Рядом, субтропики, рядом с тропиками.
То есть
да?
Против все-таки какого-то стандарта.
Вот, значит…
Понимаю, да? Общепринятого, да?
Значит, суб… И андеграунд существует только тогда, когда есть нечто над. Да? То есть есть общая культура, общепринятая, мейнстрим, легальная культура, господствующая, и есть нечто, что ей противостоит. Это разговор от противного. Это не разговор от как бы положительной формулировки, это разговор от отрицательной формулировки. Вот Высоцкий очень, мы в прошлый раз говорили, он вписывался в эту парадигму культуры русского протеста, которые на самом деле корни русского андеграунда, они социологически берут свое начало, наверное, еще в средние века, когда вот это вот такой способ осмысления мира от протеста, он возникает еще, когда были еретические движения и на Западе, в католическом мире, и здесь, на Востоке, и протягивается дальше. Русское старообрядчество. Сколько, вот я даже там уже в 2000-е годы видел какие-то журналы, где были представлены, допустим, старообрядцы разных направлений, таких крайних, и какие-то там пятидесятники, допустим, что у них общего? У них вероучение совершенно не совпадает. Протест, ощущение себя, того, что мы под гонениями. Вот да. Это важнее.
Ощущение несвободы,
дружили всего, против да? кого-то.
Вот это совершенно правильно. Дружили против кого-то, и православные, и католики, и протестанты, и другие в 60-е, 70-е годы, и очень успешно это делали. Вот. И вот через декабристов, через русский либерализм, через там многое другое, культура русского андеграунда, она получила новую фазу, новое зарождение в 60-е годы еще впервые. Вот с 60-х годов надо начинать, потому что именно в 60-е годы происходит начало, вот мы говорим, религиозный поиск или духовный. Это тоже не одно и то же. Религиозный, духовный. Да. Поскольку, допустим, духовный поиск, но он все-таки шире, об этом скажем чуть попозже, но с чего стоило бы, может быть, начать? Понимаете, в чем дело? 60-е годы – это время, когда... ну, допустим, городская интеллигенция, она начинает осознавать, что вот в советской, вообще в марксистской картине мира...
Какой-то изъян есть, да?
Есть что-то, есть, может быть, очень много правды.
Естественное.
Может быть, но что-то в центре, вот зерно в ней, там действительно есть изъян. Угу. Здесь какая-то вот такая ложь. Не какое-то там бытовое вранье, а вот что-то, что человека для самой сущности, сути человека, для его души, оно не совпадает. Да? Антропологическая проблема, одна из главных. Проблема зла. Что является источником зла? Зло откуда происходит? Марксизм отвечает на этот вопрос материалистически. Причиной зла является неверное устроение социального общества. Вот есть буржуазия, есть неправильное правительство, есть там церковь, которая использует там простых людей с какими-то своими целями. Мы, если поменяем общество, то и человек поменяется следом.
Ну, то есть зло получается снаружи где-то.
Вот, совершенно верно. Зло снаружи. Об этом как раз есть вот тоже еще одна дата, которую всегда мы вспоминаем. Это дата гибели отца Александра Меня, 9 сентября. И есть даже видеозапись в конце 80-х уже, ему там этот вопрос задают. Вопрос очень, кстати, тоже такой характерный. Верите ли вы в коммунизм? Ведь дело в том, что вот религиозный поиск человека советского, нужно вообще разговор об этом начинать с того, что советское общество построено на религиозных постулатах.
Ну, это такая псевдорелигия коммунизма.
Да, вот.
Но похоже как бы по построению, да?
Антирелигия.
Да, это религия вполне да, себе. Да. Это даже признают марксисты. Угу. Вот сегодняшний известный марксист и атеист Вассерман, он соглашается с тем, что марксизм вот 20-30-е годы, он напоминал религию. Вот в рамках этой религии были обряды, были вот, например, нечто, что напоминает крестные ходы. Это демонстрации, но главное даже не в этом, а в том, что вот проблема зла, она так вот решается, зло снаружи человека, и цель абсолютно религиозная, построить Царство Божие, небесное, только не небесное, которое не от мира сего, а оно от этого мира.
Да?
И вот 60-й год, вот как раз когда Александр Мень начал свою активную подпольную миссионерскую деятельность, на этот вопрос стали отвечать по-другому. И он отвечает как раз на этот вопрос. Что значит верите в коммунизм? Это религиозное понятие. Если коммунизм – это просто социально-экономическая формация, в него невозможно верить. Более справедливо, если речь идет о более справедливом обществе, справедливое общество возможно, но здесь надо вот как раз поставить вопрос, а почему оно несправедливо? И вот он отвечает, что в коммунизме как раз считается зло снаружи, давайте поменяем правительство и что-то еще, и все будет хорошо. Зло внутри. И 60-е годы как раз
это
вы хотите
открывает.
Вопрос задать. Да?
Я хочу сделать небольшую паузу. Друзья, у нас сегодня в гостях религиовед Вячеслав Терехов. И наша тема – духовный поиск советского андеграунда к 45-летию бульдозерной выставки. Наверное, у вас есть какие-то вопросы, и, пожалуйста, пишите, а мы через минуточку продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
У нас в гостях религиовед Вячеслав Терехов. Мы говорим о духовном поиске советского андеграунда. К 45-летию бульдозерной выставки, такой есть у нас небольшой эпиграф нашей передачи. И вот мы подошли к 60-м годам, когда выяснилось, что, в общем-то, вот эта религия, в кавычках, коммунизм, она имеет изъян определенный, потому что она видит источник зла снаружи. Между тем...
А между тем, в 60-е годы, ну, может быть, с середины 50-х годов уже думающим людям становилось ясно, что это немного не так.
Но ведь это получается, что просто настолько все, у всех была, были все заморочены вот как бы этим. Ведь, ну, раньше-то тоже до революции люди знали, что источник зла внутри, верующие люди знали.
Но это вот, опять же, та часть людей, которая имеет возможность думать над такими вещами. Ну, да. А вот когда наступил период относительной стабильности, появилась возможность об этом думать больше, как бы, да, не выживать, как многие до революции. Я никогда не идеализировал 19 век, и там разрыв, это другая тема, разрыв между там людьми...
Там свои были игрушки.
Средним классом, так то, что можно назвать и, допустим, крестьянами, было многократно больше, чем сегодня, несоизмеримо больше. Но 60-е годы действительно, вот попадает литература экзистенциалистов, философов, Жан-Поль Сартр, Камю, да, и там сказано, мир во зле лежит. Вот они атеистами были, да?
Но взяли вот эту библейскую,
они тем не менее, чувствовали.
Чувствовали, да? Да.
Атеистический экзистенциализм, да? А у нас об этом Довлатов писал. Или, например, очень популярным стал Ремарк, да? И до сих пор, слава богу. Он об этом тоже пишет. У него нет никаких там хэппи-эндов. Всегда кончается плохо. Он берет наиболее такую банальную модель литературных произведений, все переворачивает. Вот, и очень популярно это стало. И вот эта мысль о том, что что-то в мире не так. Об этом многие писали. Вот как, например, Жан-Поль Сартр писал, есть его слова «ад» — это другие. Или, скажем, Альбер Камю, «абсурд есть метафизическое состояние человека в мире». А вот как писал, например, тот человек, о котором мы еще скажем, он не был, конечно, христианином, он был такой гностик-язычник, неоплатоник такой, мистик Евгений Всеволодович Головин, одна из самых загадочных фигур 70-х, 80-х годов, он уже ушел из жизни, он, хотя и не был христианином, он тоже это понимал, как думающий человек. У него есть знаменитая фраза, она страшно очень звучит, но она очень точная. «Где мы, там центр ада».
Ой. Ужасно.
Не мы в центре ада, это еще как-то можно было бы интерпретировать с точки зрения христианства, а где мы там центр ада. Но это то наблюдение, которое, наверное, все-таки лучше, чем когда ад находится где-то снаружи, да?
Ну, как-то да, а не внутри.
Ну, вот интересно, получается, что общество, мыслящая часть общества, не будучи верующим, тем не менее двигалось к истинам христианским, да?
И выражались эти истины христианства не обязательно даже в той или иной форме религии, и тем более христиан.
Да.
Оно могло выражаться
про истины, да.
В виде общественных движений, в виде субкультур как раз. Вот культура бардовской песни. Ну, казалось бы, сегодня, вот, когда молодежь слушает даже Куджаву, ну что там, ну очень мило, да, там «Синий троллейбус» или еще что-то, какие-то душевные песни. А когда вот люди тогда это слышали, когда они слышали не какие-то гимны, маршевая, когда выходил человек один с гитарой
на о душе, о каких-то чувствах
лужники, да, и говорил каждому человеку, вот ты имеешь право говорить от своего собственного имени то, что ты считаешь нужным. Это вот такое впечатление на людей. Сейчас это сложно с чем-то сравнить, сейчас такого нету.
Ну да, отдушина такая была для всех.
И вот даже...
Сейчас потому что можно говорить, в общем-то, просто не все говорят, но можно...
Просто проблемы нет. Сейчас можно говорить больше.
Больше,
вот
больше,
так. Я не скажу все,
но
больше.
Вам еще было бы о чем говорить. Многим не о чем поговорить.
А вот, да, кстати, вот тоже совершенно верно. А церковь в 60-70-е годы, все-таки она была еще такая закрытая, да? Не было же,
ну как?
Она вообще была под запретом, я помню.
А не было ни одного православия, было и баптисты были.
Я, например, не могла зайти в церковь. Это было, считалось очень стыдно и постыдно. Вот в галстуке пионерка или комсомолка, и та-та-та.
Да,
это
ну как же, во-первых, были, смотрите, тут тоже есть такая деталь, но она очень известна, конечно. Во-первых, с времен Хрущева наступает гонения на церковь. И тут тоже есть нюанс, что гонения на церковь Хрущева, они не похожи на гонения на церковь, допустим, при Сталине. Потому что при Сталине, или там даже при Ленине, они выражались, может быть, более жестко, там, репрессии, взрывали храмы. Обычно, кстати, тоже есть религиозный момент. Многие церкви, например, даже в Москве, взрывали под советские праздники.
Ужасно.
До 70-х годов.
То есть как ритуал какой-то был. Да, как юбилей какой-нибудь, и давайте-ка храмик взорвем.
День смерти Ленина, вот под него в разные годы, особенно на круглые даты, взрывались много церквей. Например, например, Симонов монастырь, где в 20-е годы еще вялотекущая монашеская жизнь была, а потом в январе 34-го года, на 10 лет смерти Ленина, там, кажется, Успенский собор был такой очень большой. Когда-то Симонов монастырь был один из самых красивых, богатых и пышных вообще в Москве. И когда там с юга, с восточной стороны путники приходили, вот первое, что они видели в Москве, это высоченную колокольню, которая была выше даже, чем Иван Великий. Взорвали под 10 лет смерти Ленина. Китайгородскую стену под это разбирали. Это тоже религиозный такой.
Это акт такой, антирелигиозный. Религиозный,
религиозный,
но по сути,
да, другой.
Антирелигиозный. Другой, да.
Человек, есть человек, существо религиозное.
Но религария – это же связь с Богом все-таки, да?
Да, ну, не обязательно с Богом, а с мир отличный от обыденного, вот лучше так сказать. Слово «вера», корень «веревка», «связь». Да? И вот все равно человек, внутри человека есть ощущение того, что есть какой-то мир за пределами того, который он ощущает своими чувствами. И даже марксизм все равно походил на религию. И вот в 60-е годы гонения на церковь, они приобрели другой характер. Ну, тут можно приводить много разных фактов, но, мне кажется, суть этих гонений, она заключалась не в том, что религия – это, как при Сталине считалось, религия – это нечто классово чуждое совсем. Религия есть порождение буржуазии. И там же была мысль, вот будет какое-то время социалистическое общество, религия умрет сама. Она не умерла. Она показала, например, во время войны, что это даже в какой-то степени часть советского общества. Верующие люди с оружием в руках показали верность Советскому Союзу, и был изобретен другой способ. То, что верующим быть, это не то, что вредно, это стыдно. Это старушки. Стыдно, да. Старушки. А вот комсомолец...
Это прогрессивно, да. Это вот
комсомолец не может быть, он обязательно атеист должен быть. Да? И вот это вот суть-то, наверное, 60-х годов. Да, конечно, разрушали храмы и лишали регистрации активных верующих, священников. Но именно в 60-е годы вот как раз и начинается то, что можно назвать религиозным поиском. Но действительно он приобретал формы далеко не всегда церковные. Вот я уже сказал про бардовскую песню. Вообще субкультура шестидесятников, она очень с этической стороны, с этической, она христианская, наверное. Потому что там вот эта мысль о том, что нужно быть открытым, нужно быть, иметь свое собственное мнение, нужно каждый раз быть готовым там, помочь другому. Это вот
конечно,
в 60-е годы выражалось смысл. Это вот у Акуджавы, у Высоцкого, который как написал как раз об этом же: почти у всех людей вокруг история болезни, вот к чему мысль общественная привела. И как раз 70-е годы, наоборот, уже наступает похолодание, когда становится ясно, что обещанный коммунизм, он завтра не придет. Обещали к 80-му году.
Что-то не получается.
К 71-му стало, или там к 70-му, ясно, не будет в 80-м году коммунизма. И 70-е годы – это годы, когда сама вот суть андеграундного сознания, андеграундное сознание, оно было свойственно, наверное, большинству людей в той или иной форме, потому что была жизнь общественная, то есть человек, допустим, работает на работе, он лоялен советской власти, он не занимается распространением религиозной литературы, там, распространением рок-музыки. Но он в общественной жизни, это вот просто такой лояльный человек.
Пассивный.
Да, который просто вот, чтобы продвигаться по работе, ему нужно не хорошо работать, а быть лояльным. Лояльность была важнее, чем профессиональные качества.
Не вызвать раздражения какого-то у начальства,
да,
и
вот,
так далее.
А настоящая жизнь была, начиная с круга семьи. И вот тут даже такой социальный момент, чтобы у людей появлялось отдельное жилье.
Свой круг еще, чисто общение.
Мы сейчас это не ценим, а можно было вот просто вот так вот собраться на кухне, я поговорить о чем-то, и соседи не услышат, и потом не настучат.
Да, да, да.
И вот это тоже важный момент.
Свои такие квартирники, да? Где можно было душевно отдыхать и как-то общаться.
И вот как раз в крупных городах в начале 70-х начинает формироваться то, что им можно назвать субкультура советского андеграунда 70-х годов. Особый феномен. Вот откуда происходит бульдозерная выставка? Она не на пустом месте родилась.
Потому что какие-то идеи сначала
делали
возникли,
на квартирах потом... выставки же, наверное, художники.
А потом как-то вот объявились люди более смелые.
Просто хотелось пошире им показать, я так понимаю, какой-то момент. И я читала, что не было запрета на улице проводить выставки. Они обратились
потом
в профсоюз, да, куда-то.
Да.
Им ничего не ответили, потому что как закона нет, и запретить нельзя, и не разрешили.
То есть формулировки такой в законе в нашем так
не было,
не было,
что
поэтому
нельзя
они
взять и устроить,
официально да. не могли запретить, но тем не менее, в общем-то, физически произошло все это.
То есть они уведомили московской власти, что выставка такая состоится. И, кстати, в августе, я, может, сейчас не вспомню число, но на Гоголевском бульваре произошла тоже своего рода уличная выставка, которая вот была раньше, чем бульдозерная, и она была призвана прощупать почву, как власти отреагируют. Там, вы знаете, там дело в том, что в Гагаринском переулке, тогда улица Рылеева, там было несколько, кажется, два таких вот как раз салона, а вообще по Москве огромное количество было.
Это не домашние салоны или что?
Ну вот что такое салон, это вообще вот отдельный разговор. Это, наверное, самая яркая составляющая, и вот в салонах формировалась идеология
андеграунда,
что такое салон. Фактически просто квартира, ну, куда можно прийти в любой момент. Ну, можно, не обязательно даже мастерская. Это не обязательно там художник. Ну, это часто бывали и художники. У них, может быть, самые известные были салоны. А это мог быть просто любитель вот там поэзии, какой-нибудь просто неравнодушный к этому человек. И квартира превращалась, ну, на первый взгляд, в проходной двор.
В дом свиданий такой, в хорошем смысле, я имею в виду.
Ну, почему? Какой-то культурный центр, сейчас мы сказали бы.
Они были, вот, кстати, Андрей Макаревич пишет об этом в своих мемуарах, все очень просто, что вот был ДК «Энергетик», где в первой половине 70-х репетировались эти группы, вот по одному легальному месту разрешала советская власть, один легальный авангардный театр, это, соответственно, «Таганка», иностранцам показывать, видите, вот у нас есть, да, около 50, чуть меньше, там 40, где-то 4 было, 42, 43 вот легальных действующих православных храма по Москве, внутри МКАДа, и по одному всех остальных религий. Вот. И, допустим, иногда с той же целью публиковали какие-то достаточно почти антисоветские, очень такие диссидентские литературные произведения, как, например, во-первых, 66-67 год – это частичная, но все-таки в значительной степени публикация «Мастера Маргарита» да, в журнале «Москва» в несколько номеров. А затем, например, через 10 лет, в конце 70-х, была опубликована очень антисоветская повесть писателя Юрия Трифонова, где как раз вот это вот андеграундное сознание. Есть те люди, которые живут в доме на набережной, это вот верхний класс профессора, у них шубы там. А есть вот те, кто живет это за Москворечье, да, и там все, в те годы, это описываются там 40-е, 50-е годы после войны, это были трущобы буквально, там и кое-где и сейчас, кстати, есть. Деревянные дома, да, большая часть Москвы была деревянной. Это, кстати, тоже интересная деталь, об этом в другой раз можно поговорить.
Да.
Деревянная Москва. И вот как раз такие, там ставится этот вопрос в этой повести, вот кто виноват и что делать. «Мы такие или жизнь такая?» Вот она была очень антисоветская, ее, тем не менее, в одном из толстых журналов опубликовали. Вот нужно было иностранцам показывать, у нас вот можно. И был такой ДК «Энергетик», действительно, где репетировали все эти группы, а потом, когда у них 23 часа всегда заканчивалось, я чуть не сказал, богослужение, репетиции. Но для них-то это было.
Для них как богослужение.
Без музыкального образования они снимали пленки, попадали окольными путями или пластинки с Led Zeppelin, они, не имея музыкального образования, один в один снимали эти песни, играли не хуже, чем оригинал, но просто они не могли это сочинить, а исполнить они могли. И вот Москва была наполнена, вот, может быть, еще одна черта вот этого андеграунда, и андеграунда любого, и конкретно вот московского, например, 70-х годов, это не было какой-то единой средой, то есть не было какой-то единой идеологии у них, потому что это разговор, я повторяю, разговор от противного.
Скажем, вектор такой вот, стремление какого-то, да, поиска.
Это была такая совокупность отдельно взятых гениев, ну, таких вот неравнодушных людей, каждый по-своему талантливых или просто заинтересованных, каждый из которых вел свою собственную жизнь. Это мог быть гитарист-виртуоз в рок. Негде было учиться в рок, ну, это и сейчас-то мало где учатся. А тогда, в 70-х, только если у него там абсолютный слух, он может снимать «Битлз» сам. Или это художник-авангардист, или это там, кто распространяет Библию, это же тоже отдельный разговор, как распространяют, переписывали от руки. Вот при Николо-Кузнецком храме за Москворечью была такая, такая община пожилых женщин в основном, это тоже был андеграунд. Тоже они были субкультурщики, старушки, потому что от протестантов они получали окольными путями Библию, и иногда переписывали от руки, иногда какими-то другими способами распространяли. Это вот расходилось по Москве через посольство Финляндии или США. Можно было одну Библию провести, а если две, уже это религиозная пропаганда считалось.
Тогда вот. Я вот уже чуть позже помню «Жизнь с Богом», вот это издательство, привозили Библии. Брюссельские, да?
Зеленая Библия, я даже видел.
Они разного цвета, да,
синие
были.
Синие еще.
Но на самом деле вот это потрясающая картина. Вы знаете, вы сейчас рассказываете, а я вот себе представила такое поле с замерзшей землей, и везде чуть-чуть пробиваются вот эти росточки, потому что, ну, не остановить ведь жизнь,
как
да?
Подснежники такие.
Тогда, так душа человека устроена, она не может жить вот в этом вот, ну, придуманном каком-то, да, в придуманной идеологии.
Навязанном.
Она стремится, да, стремится вот ввысь. Вообще здорово, конечно.
А я помню,
да?
Как я сама тоже от руки Бродского переписывала вот эти все перепечатки от руки. Это все это было. А вот мы говорили про эту бульдозерную выставку. Вот все-таки она имела же большое значение, да, последствия. Все-таки это был такой смелый шаг, такой серьезный поступок. Хотя вот я говорю, Мария говорила, что выставка была совсем коротенькая, маленькая, но тем не менее... Ну, как бы последствия были, да, для того, чтобы как-то, ну, художники могли свободу свою какую-то...
Ну, ненадолго разрешили легализоваться. Вот я говорил,
была... Исмайлова это разве не оттуда идет? Вот то,
да.
Что
оттуда, после
сажа.
Этого,
вот.
После
уже
этого как раз...
29-го, кажется, 29 сентября, буквально вот получается через две недели, была легальная выставка в Измайлово, и вот в Петербурге, я уже говорил, вот в середине 70-х был целый ряд выставок.
Да.
Показывали также вот в те же годы фильм «Андрей Рублев». Вообще вот тут я бы хотел сказать сейчас, может быть, про салоны андеграунда, но я немножко начну об этом. Вот эпицентрами были вот эти салоны, да, вот эти тусовки при ДК «Энергетик». Но с чего они начались? Они начались фактически, вот отправная точка религиозного поиска и вообще построения московского религиозного и не только андеграунда, это... 60-й год можно обозначить как точную дату, хотя, например, уже в 58-м году на метро Маяковское, вот где памятник Маяковскому, собираются
поэты
это да, можно увидеть в фильме «Москва слезам не верит». Там Андрей Вознесенский играет роль себя самого.
Евтушенко, наверное.
Да, Высоцкий молодой приходил их туда слушать, а потом, когда их разогнали, вот вся эта публика, она разбежалась, советская власть себе сделала плохой для себя услугу медвежью, закрыла легальные места, они все по этим квартирам разбежались. И вот Южинский кружок, фактически многие из них туда переехали. Я о нем чуть позже скажу. Но 60-й год, во-первых, объявлен ЮНЕСКО годом Андрея Рублева. Историки в основном, это тоже до сих пор такой спорный момент, но в основном пришли к выводу, что Андрей Рублев родился в 1360 году, значит, в 1960 ему 600 лет. И вообще Андрей Рублев — это практически один из немногих персонажей русской культуры, вот такой именно религиозной культуры, к которому советская власть относилась очень лояльно. Даже при Ленине. Вот был такой проект еще, Ленин сам его предложил, построить в Москве, тоже религиозная ситуация, вот как в церквях фрески зачем были нужны?
Ну да,
люди
их надо
читать не умели,
да.
А вот сюжет они видели своими глазами в виде фресок. Ленин эту взял идею из христианства и собрался построить в Москве еще в начале 20-х годов несколько, чуть ли не сотен, там порядка 400, что ли, было заявлено, памятников, барельефов деятелям марксизма и их предшественникам. Один остался, кстати, есть. Вот на Сретенке, там в глубине одного из домов, есть памятник революционеру Вацлаву Воровскому. Он ужасный, он очень плохой, но вот я считаю, что пусть он будет, чтобы видели.
Как память,
потому что таких было больше. И вот на фоне вот таких вот, как этот Вацлав Воровский, это был совершенно ужасный антихристианин, очень устроивший инициатор тяжелых гонений, один из инициаторов гонений на церковь. Он погиб там в Швейцарии в результате террористического акта. Памятник Андрею Рублеву рассматривался в 20-е при Ленине.
Интересно, да. А как же так? Почему?
А вот почему-то вот все-таки...
Чудо какое-то просто.
Ленин был далеко не глупым человеком, и он понимал, что Андрей Рублев это... Я не думаю, что он заискивать хотел перед кем-то. Ну, просто он понимал, что это высокая культура. А вот 70-е годы, вообще в 30-е при Сталине такие вещи стали вообще легальными. В 20-е годы предлагал Маяковский сбросить Пушкина с корабля современности. Вот я говорил, главная мысль авангарда 20-х – это вот все разрушить старое,
да, и все
только, ну, а 30-е и 70-е годы. Это как раз главная мысль советской, так скажем, эстетики того времени была в том, что и в 30-е, и 40-е, и в 70-е мы живем в лучшее время. У нас вот почти идеальное общество, идеально, до идеального одна ступенька, и мы взяли от прежнего, от всех прежних культур лучшие элементы, а плохое мы сбросили. Да? Но лучшие элементы мы взяли. И поэтому даже в 60-м году, год Андрея Рублева, несмотря на то, что были гонения на церковь в этот момент, открывается вот как раз музей Андрея Рублева. Он, кстати, был впервые открыт еще при Сталине в 47-м, но только формально, он не действующим был, только на бумаге. И вот интеллигенция во главе с Лихачевым обратилась к властям вновь, и открыт он был в 60-м году, а подпольно читались вот как раз Ирина Языкова и другие по благословению Александра Меня. В Москве, в Коломенском, на Варварке были такие обычно вот при церквях подпольные, вот даже интереснее, полуподпольные. Если бы подпольные, это было проще. Полуподпольные лектории на тему древнерусской культуры. Тоже деталь интересная. В те годы, в 60-е, 70-е, практически единственный легальный способ говорить о религии...
Через культуру, конечно.
Ну да, через искусство.
Ну
да?
Так вот мы позже, конечно, учились в 80-х, ГИТИСе. Так тоже ведь через, именно через литературу, через изобразительное искусство. Мне кажется, что были уже педагоги, которые просто вот специально это делали. Чувствовалось, они вот свидетельствовали как бы о христианской вере, как тогда было можно, через культуру.
То есть, получается, Тарковскому повезло, что тогда был такой период, когда ему позволено было сделать очень большое произведение. И мы посмотрели просто гениальный фильм, имели возможность.
Ну, я думаю, вообще, знаете, это о чем говорит? Ну, может быть, это, я не знаю, как вам, как культурологу, религоведу покажется, что человеческую душу, сколько ты ее не перекореживай, но у Ленина тоже ведь была душа, правильно, созданная Богом в нем. И все-таки хоть какая-то искра остается, которая что позволяет вот, да, понимать, что есть что.
Вы знаете, я, когда еще был студентом, у нас была миссионерская практика, и нас там отправляли и в дома престарелых, ну, беседы проводить, и для детей. Я помню, мы пошли там группой, там одна из моих однокурсниц с детьми там беседа была, и что-то она так на советскую власть начала наезжать и говорит: у всех людей есть искра Божья в душе, наверное, только у Ленина не было. Ну, я не знаю, у меня нет ответа была.
Ответа нет, но я просто хочу сказать, потому что вот для меня это все равно как чудо. Посреди всего этого год Андрея Рублева, музей Андрея
Рублева. Потому
что
среди коммунистов были верующие люди.
Может быть, да. Может быть, это тоже было.
Пол страны разделилась, страна, точнее, разделилась на две половины во время гражданской войны. Белые, красные. Не было же такого, что все белые хорошие, все красные плохие. И там и то, и другое хватало.
Ну,
там
да.
Был белый террор тяжелейший. Жесточайший террор, белый, не только красный. А среди красных, вот я говорил, где-то до середины 30-х, благодаря в том числе верующим, ну, по крайней мере, хотя бы как-то косвенно, среди вот даже таких, может быть, средних советских начальников, ну, вот когда церковь формально какая-нибудь закрывалась, но в реальности там богослужения еще шли. Там, может быть, даже несколько лет. И вот в 30-е уже закручивать стали плотнее. И вот действительно, 60-е, год Андрея Рублева, открывается музей, открываются, и попутно, вот именно тогда, возникают салоны. Вот. И вот это, кстати, и есть тот источник, откуда происходит бульдозерная выставка, и все те люди, которые там были. Вот я бы о них сказал бы чуть побольше, потому что салон — это особый феномен. Сейчас нету никаких салонов, есть масса всяких клубов, домов культуры, а тогда это дело с людьми по собственной инициативе. Они возникали просто на кухнях, иногда на окраинах Москвы, где-нибудь, где еще были там дореволюционные какие-нибудь дома или просто деревянные дома. Деревянных домов в Москве, кстати, было еще, хватало еще 50-е годы. Вот люди жили до 60-х такими коммунами в Москве. То есть, например, где Высоцкий жил, Большой Каретный, это фактически была такая коммуна, или Мещанская Слобода, да, где он родился. Они там фактически все друг друга знали. А в 60-е годы все поменялось, всех поселили в квартиры, стали все люди ценить больше любой возможности общаться между собой. Да? И вот, как ни странно, советская власть, распихав людей по квартирам, она себе бомбу заложила. Квартирная культура. И вот из этой квартирной культуры...
Имеете в виду коммуналки именно?
Да не обязательно коммуналки, вот да любые.
Ну, да? В коммуналках там вообще настолько вот такое вот сообщество тесное было, там же люди как бы настолько вот прям, говорится, локоть к локтю вместе
да.
общались, близко все это.
И вот где-то вот действительно в районе того года, когда проводилась бульдозерная выставка, в Москве это был, наверное, рассвет субкультуры салонов.
Так. Ну, а смотрите, вот все эти организаторы, насколько я знаю, этой выставки, они же, в общем-то, все равно как-то разбросала их жизнь за рубеж, что называется. То есть, так или иначе, все равно власти-то наказали.
Конечно,
их,
да. Потому что они увидели, что какой-то момент вся вот эта вот другая культура, она существовала отдельно и параллельно.
То есть,
она с советской
властью
не соприкасалась почти. Вот как, ну, опять же, вот Высоцкий, это, может, не самый удачный пример, потому что он там на самом верху, но тоже как пример, потому что его советская власть как бы делала вид, что его нет, а он там то, что хотел, по сути, то и делал. Выступал всюду, просто его по телевизору не показывали. И вот это примерно было так же. То есть даже, вот я говорил, уже было несколько легальных выставок там в Петербурге, в Ленинграде. Их, в общем, не сажали уже этих художников или музыкантов. Но какой-то момент наступил, когда, наверное, власти поняли, что не замечать это уже невозможно. 300 квартир салонов по Москве.
Это очень много, да.
Самый известный, это, ну, их было несколько самых известных, но вот, например, Южинский кружок. Это, наверное, самый такой все-таки знаменитый. Южинский переулок, это сейчас Малый Палашевский.
А поэтому такое название, да?
Да? И там был барак, где... Была две смежные комнаты через коридор Юрия Мамлеева, который тоже ушел в эмиграцию потом, в конце 70-х. В конце 70-х стали эти салоны уже закрывать власть. Вот как раз в тот момент, когда они уже поняли, что невозможно с этим жить рядом. А возникали такие салоны, вот как Южинский кружок, например, он возник фактически там, откуда я к вам сегодня приехал, в исторической библиотеке. Вот я сначала в историчку забежал.
Так интересно.
Смотрите, а вот эти...
Да, нам уже можно подводить
времени.
Немножечко так итоги.
Да.
Вот знаете, что хочу спросить, Вячеслав? Вот просто если бы я жила в 200 метрах от места вот такого потрясающего события, наверное, мне хотелось бы что-то там, я не знаю, Ну, хотя бы мемориальную доску какую-нибудь поставить.
Или какие-то экскурсии.
Чтобы можно было сделать. Может быть, экскурсии туда проводить.
Да, вы знаете, поэт и художник Дмитрий Пригов, он водил где-то в начале 2000-х годов. Вообще район Беляева, интересно, вот там вот он жил. Mm-hmm. И не зря, наверное, выбрали этот район, потому что это вообще район как бы университетский, как бы. И он выделяется на фоне других районов спальных Москвы. Экскурсию там можно проводить, потому что там вообще жил Аверинцев, не совсем рядом с этим местом, но чуть там в стороне. Там университет рядом, и вот там профессура, вот эта университетская и сейчас живет. Там до сих пор действительно нет ни памятного знака, ничего. Гаражи стоят, ну, практически так же выглядит. Вот прийти вот если найти в интернете фотографии...
А там какой-то пустырь есть?
Ну, там не пустырь, там гаражи. Это пересечение, да? Вот идет в сторону центра Профсоюзная и пересекает его Островитино. Это как бы, если по сторонам света, это юго-восточный, направо. От, если мы в центр едем, с правой стороны этот фрагмент, там те же дома сейчас стоят, которые на фотографиях, наверняка вы их видели. Очень многие, мало, точнее, фотографий сохранилось, потому что КГБшники засвечивали пленки, отбирали, и буквально вот, может быть, штук 5. И, кстати, бульдозеров там я не увидел.
Ну, я просто почитала
описание. Там поливальные машины.
Да, конечно, ужасно, что там просто ломали эти их картины. Художники принесли такие треноги, да, поэтому легко было вот это схватить, особенно если то, что, ну, такие не на какой-то мягкой основе, там, что было, ну, полутвердый такой вот. И их самих тоже там в грязь толкали, то есть это была расправа самая
жестокая,
настоящая.
Физическая, да.
Физическая расправа. А я хочу сказать, что в 97-м году режиссер Бортко сделал фильм «Единожды солгав». Кстати, вот как-то он тоже отражает вот то, о чем мы с вами говорим. В 88-м Иосиф Семенович Пастернак сделал документальный фильм, который называется «Черный квадрат», как раз, кстати, об истории советского андеграундного искусства. И я вспоминаю, знаете, забытую мелодию для флейты Рязанова. Там как раз, между прочим, вот есть кадры из этой вот измайловской выставки. И вообще вот это вот время жуткое наше советское, когда, в общем-то, нельзя ничего было сделать, в общем-то, как бы, ну, то, что хотелось. И все это было под запретом. И все это было с такой критикой жесткой. Так что
был такой удивительный человек, который был заявлен для участия в бульдозерной выставке, но там не появился. Там же были даже пригласительные билеты.
Да,
там
что-то
было напечатано.
От руки что-то,
а что-то было от руки. Вот от руки было написано имя Василий Ситников. Можно наверное, спросят, а какие художники там участвуют?
Да,
у нас
интересно.
Уже нет времени о них говорить. Да,
сказали, чуть-чуть.
Но
немножко.
Вот чуть-чуть, вот, может быть, об одном. Это был вот совершенно уникальный человек, художник-самоучка, который у себя в квартире исполнил свою мечту. Он открыл фактически школу, мастерскую, точнее, по иконописи. И у него был круг учеников. Учитывая еще и то, что он жил в бараке на Лубянке.
И как его фамилия?
Василий Ситников.
Василий
я разве не сказал?
Да, сказали, да.
Ну, Василий
раз,
Ситников,
еще раз,
да.
Чтобы
это
наши
было.
Слушатели услышали.
Ну, вот. Образ жизни он вел фактически хлыста. Его за хлыста считали. Ну, он, конечно, хлыстом, наверное, не был, но он был такой вот бородатый, писал картины церкви в такой своеобразной сюрреалистической манере. Вот каждую снежинку выписывал там по несколько недель. И когда иностранцы приходили, покупали за большие деньги, цену он назначал по количеству снежинок на картине. Рублей. Да?
Интересно,
вот.
Да.
И вот его тоже вынудили уйти в эмиграцию в конце 70-х, когда уже наступало еще больше похолодание. Понятно. Вот тоже в рамках даже 70-х.
Жесткое завинчивание ужигает, да?
Спасибо большое, Вячеслав. Ну, в следующий раз мы должны продолжить.
А
сейчас уже,
художник
уже все, Марина.
Умер давно.
Умер, ну, конечно. У нас в гостях сегодня был религовед Вячеслав Терехов. И мы говорили о духовном поиске советского андеграунда. Передача наша была посвящена 45-летию бульдозерной выставки. На этом мы с вами прощаемся. Но, надеюсь, не прощаемся с этой замечательной темой.
Да, так и, что, с нашим гостем.
И с нашим
ждем,
гостем тоже. Так что следите за анонсами «Треугольника». Я думаю, что мы еще этот разговор обязательно продолжим. Спасибо всем, кто нас слушал.
Хорошего.
Всего доброго. До следующего вторника. До свидания.
До свидания.
Спасибо. До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.